Офицер слез, потрепал дымящегося рысака по крутой шее, улыбнулся ему признательно и взошел на блестящую лестницу. Об раздавленном чиновнике не было и помину. Теперь, когда он снял шинель, закиданную снегом, и взошел в свой кабинет, мы свободно можем пойти за ним и описать его наружность, к несчастью, вовсе не привлекательную. Он был небольшого роста, широк в плечах и вообще не складен. Казался сильного сложения, неспособного к чувствительности и раздражению. Походка его была несколько осторожна для кавалериста, жесты его были отрывисты, хотя часто они выказывали лень и беззаботное равнодушие, которое теперь в моде и в духе века, если это не плеоназм. Но сквозь эту холодную кору прорывалась часто настоящая природа человека. Видно было, что он следовал не всеобщей моде, а сжимал свои чувства и мысли из недоверчивости или из гордости. Звуки его голоса были то густы, то резки, смотря по влиянию текущей минуты. Когда он хотел говорить приятно, то начинал запинаться и вдруг оканчивал едкой шуткой, чтобы скрыть собственное смущение. И в свете утверждали, что язык его зол и опасен. Ибо свет не терпит в кругу своем ничего сильного, потрясающего, ничего, что бы могло обличить характер и волю. Свету нужны французские водевили и русская покорность чуждому мнению. Лицо его смуглое, неправильное, но полное выразительности, было бы любопытно для Лафатера и его последователей. Они прочли бы на нем глубокие следы прошедшего и чудные обещания будущности. Толпа же говорила, что в его улыбке, в его странно блестящих глазах есть что-то. В заключении портрета скажу, что он назывался Григорий Александрович Печорин, а между родными просто Жорж, на французский лад. И что притом ему было 23 года, и что у родителей его было 3000 душ в Саратовской, Воронежской и Калужской губернии. Последнее я прибавляю, чтобы немного скрасить его наружность во мнении строгих читателей. Виноват, забыл включить, что Жорж был единственный сын, не считая сестры, 16-летней девочки, которая была очень недурна собою, и, по словам маменьки, папеньки уж не было на свете, не нуждалась в приданном и могла занять высокую степень в обществе с помощью Божией и хорошенького личика и блестящего воспитания. Григорий Александрович, войдя в свой кабинет, повалился в широкие кресла, лакей взошел и доложил ему, что, дескать, барыня изволили уехать обедать в гости, а сестра изволила уж откушать. «Я обедать не буду», — был ответ, — «я завтракал». Потом взошел мальчик лет 13 в красной казачьей куртке, быстроглазый, беленький и с виду большой плут, и подал, не говоря ни слова, визитную карточку. Печорин небрежно положил ее на стол и спросил, кто принес. «Сюда нынче приезжали молодая барыня с мужем», — отвечал Федька, «и велели эту карточку подать Татьяне Петровне». Так называлась мать Печорина. «Что ж ты принес ее ко мне?» «Да я думал, что это все равно-с. Может быть, вам угодно прочесть?» «То есть тебе хочется узнать, что тут написано?» «Да-с. Эти господа никогда еще у нас не были». «Я тебя слишком избаловал», — сказал Печорин строгим голосом. «Набей мне трубку». Но эта визитная карточка, видно, имела свойство возбуждать любопытство. Долго Жорж не решался переменить удобного положения на широких креслах и протянуть руку к столу. Притом в комнате не было свеч, она озарялась красноватым пламенем камина, а велеть подать огню и расстроить очаровательный эффект каминного освещения ему также не хотелось. Но любопытство превозмогло. Он встал, взял карточку и с каким-то непонятным волнением ожидания поднес ее к решетке камина. На ней было напечатано готическими буквами «Князь Степан Степанович Лиговской с княгиней».